Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко. Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Екатеринбургский академический драматический театр «История». Предвоенная и военная жизнь театра. Середина XIX века. Свердловск был тогда еще Екатеринбургом, а артист был еще крепостным рабом. Екатеринбургский театр начался с покупки актрис. Вот как было дело. В Орловской губернии было сельцо Спасское Лутовиново. Помещица его была Варвара Петровна Тургенева. Ее имя не забудется до тех пор, пока будет существовать русская литература, потому что она была матерью Ивана Тургенева. Но в Орловской губернии в течение многих лет после ее смерти имя Тургеневой не забывалось, как имя самой злейшей крепостницы. Крупная помещица, она была крутого и надменного нрава, от которого плохо приходилось ее крепостным. Как у богатой владелицы черноземных угодий, у Варвары Петровны был свой конный завод, был и свой театр. Заводом она интересовалась гораздо больше, чем театром. Крепостным актерам жилось куда хуже, чем породистым орловским рысакам. Критические замечания на их игру писали плетью на их спинах. Охладев к театру, мать будущего автора записок «Охотника» решила распродать своих актеров, ну, точь-в-точь, как у Грибоедова. Амуры и Земфиры все распроданы поодиночке. Одним из покупщиков живого актерского товара явился провинциальный антрепренер Соколов. Он купил у Тургеневой 8 девушек и дал за них 10 тысяч рублей на ассигнации, то есть 3333 рубля серебром. Каждая актриса обошлась ему на круг по 450 рублей. Это считалось довольно высокой ценой. Скупая Варвара Петровна умела поторговаться. Дальше история пошла не совсем обычным путем. Понимал ли антрепренер Соколов, что искусство из-под крепостной плети плохое искусство? Или были какие-нибудь другие причины, но только он, в конце концов, дал вольную купленным актрисам. Вряд ли можно сомневаться, что он сумел так или иначе взыскать с них все свои расходы на эту вольную. В числе купленных Соколовым актрис была Евдокия Алексеевна Иванова, уроженка Тургеневского Спасского, и родилась в 1800 году. Она с 13-летнего возраста явилась на крепостной сцене и проявила замечательные артистические способности. Актерка Дунька. по крепостной терминологии артистка Иванова, по терминологии человеческой, в 15 лет уже несла большой ответственный репертуар. У нее не было отдельного амплуа, у нее не было даже обособленного вида театрального искусства. Иванова играла в драме, в мелодраме, кружилась в водевиле и пела в опере. Она играла все. От наивной девочки-пейзанки в водевиле до какой-нибудь королевы в трагедии. Работоспособность Ивановой была поразительной. В ее репертуаре были многие сотни ролей. К концу ее жизни их число далеко превысило за 1000. Еще поразительной была ее любовь к театру, ее преданность профессии актера. Антрепренер Соколов был поражен одаренностью и работоспособностью купленной им девушки и вступил с ней в брак. Иванова вместе со своим мужем явилась первой насадительницей театрального дела на Урале. Она была истинно основательницей театра в Екатеринбурге. Легко ли было насаждать театр в полудикой столице купцов и золотопромышленников? Об этом можно было судить по следующим фактам. Большинство населения Екатеринбурга считало за грех ходить в театр. За короткий сезон, в 6 месяцев, в театре ставили сотню новых пьес, чтобы как-нибудь завлечь зрителей. Но чтобы свести концы с концами, труппе приходилось уезжать на Ирбитскую ярмарку в надежде, что театр соблаговолит посещать богатое сибирское купечество. Вот что читаем в воспоминаниях одного сибирского купца. «И в театре-то мы, купцы, бываем, когда увидим большую афишу, да еще с указательным пальцем. Нередко сидишь в этом театре и всхрапнешь, да так, что целых 2 действия не увидишь ничего, и проснешься разве от собственного носового свиста». Я видел такую картину. Сидит во 2-м ряду один правоверный и спит во всю носовую завертку. За ним сидит другой степенный торговец, изрядно зарядившийся. И вот он, едва ворочая языком, смеется изо всех сил вслух над спящим, а публика смеется над первым и еще больше над 2-м. Игра актеров под громкий храп и грубый смех полудиких толстосумов была еще не самой плохой в печальном жребии старого уральского актера. Давыдов, игравший в Екатеринбурге в Ирбите в 1878 году, вспоминает случай, происшедший на представлении «Орфея в аду». Во 2-м действии Геба считает стихи о женщине. Когда актриса произнесла последние 2 строки «И хочет женщина свободы, и хочет женщина труда», в 1-м ряду поднялся во весь рост видный и почтенный купец, плюнул в сторону сцены и на весь театр сказал: «Ишь ты, что захотела, а этого не хочешь?» И, потрясая кулаком в сторону сцены, покинул партер. Узнав, что Давыдов дворянин, один из купцов с искренним удивлением воскликнул: «Поди ж ты! А я ведь-то думал, что в актеры одни дураки идут». Когда купец-зритель был доволен спектаклем и актером, он бесцеремонно покрикивал на актеров: «Валяй еще!» и бросал на сцену ассигнации. После спектакля купец буйно требовал, чтобы актеры и актрисы ехали с ними в трактир, кутили на всю ночь. А в случае отказа вламывался в амбицию и жаловался антрепренеру за неуважение. Но до отказов дело доходило редко. Актеры зависели от таких купцов, желая получить хороший сбор на бенефис. Актеры самолично развозили билеты по тетитычам, платившим им за двойные и тройные цены. Обидеть купца значило провалить бенефис. А от этого зависело благосостояние актера. Такие были условия, при которых Евдокии Ивановой приходилось создавать театр в Екатеринбурге. Она отдала театру всю свою жизнь. Ее судьба как артистки беспримерна. Единственная из русских артисток, Евдокия Ивановна могла бы справить поистине невероятные юбилеи. Годовщины своей деятельности не только 50-летнюю, но 75-летнюю, 80-летнюю и страшно вымолвить. 85-летнюю годовщину. Бывшая крепостная Евдокия Иванова поражала необычайным железным закалом своей личности. Казалось, самое время над ней бессильно. Вот как она играла в конце 1870 года пьяную и развратную тетку Форшар в мелодраме «Парижские нищие». Театр не только ее не вызывал, как антипатичное лицо в пьесе, но один купец обругал ее непотребными словами, а часть зрителей была до того возбуждена ее игрой, так увлеклась, что, забыв все, едва не побила артистку за все ее пакости на сцене в роли Форшар. Так что ей пришлось уехать из театра домой под охраной полиции. Артистки, произведшие такое потрясающее впечатление на уральскую публику, было в это время 77 лет. Она уже 64 года подвязалась на сцене. Уйти со сцены значило для Ивановой не жить. И она, не справляя никаких юбилеев, продолжала свою работу на сцене в Екатеринбурге вплоть до 1900 года. Когда ей исполнилось 100 лет, она решилась, наконец, проститься со сценой. Проработав на театре 87 лет, столько, сколько не проработал ни один актер за все существование русского театра, Евдокия Алексеевна Иванова простилась в 1900 году с публикой, выступив в водевиле «Бедовая бабушка». Название пьесы как нельзя было соответственно живому, деятельному характеру самой Ивановой. Старейшая артистка русского театра умерла в 1904 году. Шли десятилетия, а положение актеров и театра в купеческом Екатеринбурге мало изменилось к лучшему. Тесный круг купечества и чиновничества держал театр и актеров в плену необъятного репертуара, главными чертами которого были развлекательность, фарс, водевиль, оперетка и устрашительность, жесткая мелодрама. Если давались классические пьесы, театр пустовал. Чтобы завлечь публику, приходилось прибегать к широковещательным афишам, поразительным по своей нелепости. В сезон 1891-92 года екатеринбургский антрепренер, известный в провинции Медведев, задумал поставить «Фауста» Гёте. Медведев выпустил необыкновенную афишу. Чтобы заманить купца, золотопромышленника, на представление великой философской трагедии Гёте. Огромных размеров афиша с указывающими перстами представляла верх афишного искусства. Она подробно описывала все чудеса, которые ожидали зрителя. Гигантская огнедышащая мышь, светильники древних времен, скелеты, фонтаны, вина и огонь, волшебная бочка огня, ну и так далее. Каждое действие и картина носили отдельные, более или менее замысловатые названия. Кровавая расписка, спасение души и так далее, и так далее, и тому подобное. Описав эту екатеринбургскую афишу Фауста, обозреватель из журнала «Артист» заключает: такими приемами, достойными клонов цирка, убивается в конце репутация артиста, позорится искусство, унижается артист и товарища, то есть полонского актера, у которого был бенефис. И они обязаны были волей-неволей участвовать в подобном балагане. Желание взять хороший сбор пересиливает соображение о высоте и святости искусства. Но по большей части такие приемы ведут к намеченной цели. Негодование обозревателей из московского журнала вполне законно. Но в том же номере этого журнала, где находится негодующая заметка об афише, превращающая великую трагедию в трескучую феерию, мы находим объяснение, почему актерам и антрепренерам приходилось прибегать к помощи подобных афиш. Екатеринбургский корреспондент сообщает: дела театра находятся в крайне плачевном положении. В течение первого месяца взято валового сбора всего около 2500 рублей. Для поправления сборов господин Медведев прибегает к постановке таких пьес, как, например, «Орлеанская дева», «Плоды просвещения». Для того, чтобы поставить «Плоды просвещения», вследствие малочисленности труппы пришлось выкинуть из пьесы несколько действующих лиц и распределить некоторые роли между парикмахерами, пожарными, бутафорами. Несомненно, этими же парикмахерами, пожарными, бутафорами и так далее пришлось играть и в «Фаусте» Гёте. Можно себе представить, каков был ансамбль в этом спектакле поистине. Это был драматический «Фауст» наизнанку. В сезон 1894-95 года в Екатеринбурге театр держал уже не Медведев, а играло товарищество артистов. Чтобы привлечь в театр публику, труппа была собрана русско-малорусская. В расчете на то, что кроме любителей русской мелодрамы, в Екатеринбурге найдутся охотники посмотреть украинские комедии с пением и плясками. Товарищество решило воздержаться от громкой рекламы. Но вот каковы были результаты. При ежедневном расходе 180 рублей, сборы на круг 200 рублей и могут считаться плачевными. Бывали дни, когда сбор не превышал нескольких десятков рублей. Труппа дает представление в заново отделанном театре господина Копылева. С виду здание настоящий цирк. В акустическом отношении театр устроен таким образом, что актер вынужден говорить непременно стоя лицом к публике. Малейшее уклонение в сторону, и его речь делается почти невнятной. Пятую часть сбора товарищи отдают за наем театра. Товарищество почему-то выпускает маленькие афиши. Наша же публика любит рекламу и очень часто судит обо всем по грому названия и величине афиш. Репертуар до сих пор велся вполне удовлетворительно. Исполнение по ансамблю сносное настолько, насколько можно было быть сносным исполнение провинциальных актеров, но поставленных в такие условия, чтобы им была возможность играть, по примеру столичных артистов. Столичные артисты учили роли по месяцам, а затем играли их всего несколько раз в сезон. Как и всякое товарищество, наша труп представляет из себя группу случайно и временно сошедшихся людей, не объединенных одной общей и руководящей идеей. Я обрываю на этом корреспонденцию из Екатеринбурга. В сопоставлении с предыдущими корреспонденциями о Фаусте, о плодах просвещения, в сличении ее с показаниями Давыдова, эта корреспонденция отлично и исчерпывающе рисует тот мучительный круг, в котором томился провинциальный актер и провинциальный театр. Пока театр зависел от таких покупательных зрелищ, как екатеринбургские, которые нужны были купцам и чиновникам, выхода из этого порочного круга быть не могло и не было. В прошлом театральная жизнь Екатеринбурга мало чем отличалась от театральной жизни других городов, определявших в старой России безрадостным словом «провинция». Отцы города, торговцы и промышленники мало интересовались драматическим искусством, и населению приходилось довольствоваться случайными заезжими труппами. Первым стационарным театром в Екатеринбурге стал оперный театр. Обслуживал он верхушку общества. Рабочий зритель по-прежнему оставался вдали как бы от искусства. Оживилась театральная жизнь уже в Свердловске. На летних гастролях здесь побывали многие крупные театры Союза. Такое положение сохранялось свыше 10 лет. В 1928 году общественность Свердловска потребовала от горсовета постройки здания для драматического театра. Осенью этого же года с Украины был приглашен театр «Красный факел», показавший за два сезона около 30 спектаклей. Первый сезон «Красный факел» провел в помещении делового клуба. На следующий год он перешел во вновь отстроенное здание по улице Вайнера, которая вначале предназначалась для кинотеатра, но по настоянию общественности было переоборудовано и относительно приспособлено к производственным условиям драматического театра. 24 ноября 1929 года в новом помещении был дан первый спектакль «Огненный мост». После отъезда «Красного факела» дискуссия о создании постоянного драматического театра возобновилась с новой силой. Возглавила ее областная печать, занявшая решительную позицию. А пироманы старались доказать, что драма городу не нужна. Но уже опыт «Красного факела» показал полную возможность плодотворной работы в Свердловске стационарного драматического коллектива. Свердловску необходим был драматический театр, неразрывно связанный с городом и с областью, и по всему масштабу, отвечающий грандиозному размаху строительства на Урале. В качестве такого театра и был организован летом в 1930 году Свердловский драматический театр. Первый сезон молодого театра изобиловал большими трудностями. Помещение спешно переоборудовалось, сцена ремонтировалась, художественный состав не имел квартир, и актеры с семьями ютились в самом театре, в уборных и в коридорах. Однако энтузиазм коллектива помог преодолеть все эти временные затруднения, и 2 октября 1930 года Свердловский драматический театр спектаклем «Первая конная» открыл свой первый сезон. Спектакль был очень тепло принят зрителем. Был принят тепло печатью и всей общественностью города. Через 3 дня был показан «Темп» Погодина. Эта постановка закрепила успех молодого театра. С первых дней же своей работы театр установил тесную связь с рабочими Верхесецкого металлургического завода, с рабочими «Уралмаша», железнодорожного транспорта, а позднее Магнитогорска, Березняков, Тагила, Асбеста, Перми и других предприятий города и области. Бригады актеров выезжали на предприятия, в клубы, новостройки, проводили в цехах и бараках беседы, разъясняя задачи театра, активизируя зрителей. Помогали организовывать и соревнования. Одновременно шли поиски творческого направления театра.
В нашей постоянной рубрике «Разговоры об искусстве» в посвящении победы в Великой Отечественной войне вы слушали передачу из истории Свердловского драматического театра. Автор и ведущая Наталья Мильченко. Продолжение следует. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.